Dino. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Белорусы несут свечки и кветки до украинской амбассады в Минску. Былые белорусские силовики лечат, что отказность за ахвяры лежит на уладах Украины. У Беларуси завершается регистрация кандидата в депутаты. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Вынік самой кровавой ночи в истории протистояния украинского Майдану с милицией, десятки забитых и сотни пораненных. Улада и оппозиция не досягнули компромиссу. Министр обороны Украины подтвердил накирование у Киева десантников. В Украине началась антитеррористичная операция. Майдан выстоял, але ситуация протягивает развиваться. Президент Украины Виктор Янукович закликал демонстрантов скласти зброю и сдаться милиции, а оппозицию отмежоваться от поддержки радикальных сил.
Я ще раз закликаю лідерів опозиції, які переконують, що вони теж прагнуть мирного врегулювання, негайно відмежуватися від тих радикальних сил, які провокують кровопролиття і зіткнення з правоохоронними органами. Або у разі, якщо вони не бажають відмежуватися, визнати, що вони підтримують радикалів. І тоді з ними буде інша розмова.
Один з лідерів української опозиції Віталь Кличко після перемови з президентом Януковичем об пролитті крові у Києві виглядав розчарованим.
Я вельми незадоволены, потому что не было никакого обмеркования, и президент не хочет слушать оппозицию. Яны не хотят слушать и кажут только про один способ. И оппозиция, и все протестовцы повинны спинить протесты, спинить демонстрации, сказал Янукович. Але зараз вельми важно зробить перепынок и больше не воевать.
Сказав Віталь Кличко, який розмовляв з заміжними кореспондентами. Про події в Україні нас інформує журналіст Павло Зубюк. Йон на телефонній сувязі. Павло, ну СБУ України обвістила об початку антитерористичної операції. Як виглядає зараз Майдан і у чим гэта пакуль што виражається, гэты початок операції? Ці бачны як-небудь прикмети його на початку гэтай операції?
На даний момент опозиція контролює, ну, опозиція, це значить протестовці, не політична опозиція, звісно. А протестовці контролюють коля 2/3 Майдану. На останній час фактично знаходиться така випалена нейтральна зона, на якій кавалки спалених дотів, ще ніякої майомості, звісно, автомобільних покришок. І далі грять міліціянти, вживані до бою. Так само протестовці захопили головний поштамп на Майдані Незалежності і будинок Міністерства Сувісі, де зараз робить штаб. А дійнічає так само сцена. Со сцени виступають політики, виступають музиканти і довочно на тому, який стоїть на Майдані, гэта слухає, так само міліція, яка стоїть по другий бок, так само слухає все, що говориться з сцени.
У сувязі з екстремальними умовами, у яких існують удзельники Майдану, як виглядає їх амуніція? Що повинен на усілякий випадок мати з собою майдановець для оборони і для нападу?
Усі, амаль хто знаходиться на Майдані, хто тричаться і простих людей і дівчаток, які розносять канапки і медиків, каски. Каска – це на голови, тому що вельми важно заховувати свою голову від каменів, які літять, від осколків гранат, які можуть трапити. А кроме того, конечно, люди, которые стоят на передовой, відповідно, бойцы самообороны Майдану, они опрануты на шмат лепш, это зручная вопратка, військове в основному. Це може бути ніякий плащ, який закриває від води, яку випускають вертольоти. І це так само оборона коліна, ног, саморобне. Це може бути набитий або так само саморобний бронежилет. Ну, словом, опранутий не вельми досить. І ось після того, як здарились події і було фактично ясна міліція, які вона користовує, вони адаптували відповідно до цих потребувань. Зараз, в принципі, розуміють, чого їм чекати, як від цього.
Я нагадаю, что с Киеву на связи был журналист Пауло Зубюк, и мы протягнем вас информовать про подеи в Украине еще и у наступной године нашей программы. Ну а зараз слово слухачам.
Пораженная свобода. Слово «Майдан» теперь зрозуміло усім у разных країнах. И коли навод, не дай Боже, почнуть топтати гусеницами, бо у Майдана зброя камінь, брук. Калі навод найгоршая для оборонцу його, буде починатися другая Іспанія. Калі тисячі з розных країн їхали туди змагатися разом супроть фашизма, що подымався. Тільки тепер імперія фашизм. Ваша слухачка.
День простоять і ночь протриматься. Усю ночь. Навіть на хвилину я боялась виключити телевізор, п'ятий канал. Здавалось, як тільки виключу, без моєї молитви, моїх сліз, я не витримаю. Слава тобі, Україна! Слава тобі, Майдан! Низько схиляю голову перед твоїм народом. Тетяна, Мінськ.
Почула, що так уверена було сказано, що в Білорусі Майдана не буде. Так вот, Майдан буде, хоть вы не хочете его, и мы не хотим Майдана. Но политика такая, ни прокуратуры, ни судов, вот так вот, беспредел у Беларуси. И говорит, что не будет Майдана. Будет Майдан, и он сам придет. До этого иди.
Кроу на Майдані. Шагал, шагал, але не доп'яв. Домрачова задовбала? Про гета, а ще про людей і нелюдів у нових дзвоночках.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» крыху больше, як про спаугадзіны. Подполковник милиции у отставцы из Беларуси Миколай Козлов, мяркуя, что отказность за ахвяры у Киеве, у тымлику сярод милициянту, несут улады краины, якія спачатку подманули народ с евроинтеграции и спровоковали громадян на массовый протест, а потом обрали силовый вариант вырашения конфликту с Майданом, по прикладе Беларуси.
Двойное преступление, потому что у нее сила, у нее власть, она могла решить все проблемы каким-то цивилизованным путем. Они пошли по белорусскому сценарию. В Беларуси это прошло, а в Украине нет. Сейчас трудно сказать, как это может вырашиться, кто в конце концов остановится. Понятно, что остановиться должна власть, и она должна пойти на какие-то уступки. Но ситуация зашла так далеко, что непонятно вообще, какой механизм здесь сработал бы. Мне кажется, тут должно как-то международное сообщество отреагировать очень жестко. Очень жестко. Не так, как по Беларуси оно реагирует. А виноват однозначно власть. Вот просто однозначно, у меня нет никаких сомнений. Нельзя с людьми так. Нельзя их загонять, когда у них уже не остается выбора. И все эти разговоры о том, что они хотят переговоров, это только разговоры. Ничего они не хотят. Они хотят власти и дальше хотят грабить Украину. И очень горжусь за украинцев, что у них нашлось так много смелых людей.
Сказав подполковник міліції у відставці Миколай Козлов з Мінську. Правооборонця були слідчі прокуратури Олег Вовчак. 4 дні тому був на Майдані і згадав, що тоді здивився доброї організації самооборони. Поводле Олега Вовчака зброї у майданаўцаў ён не бачив.
Я считаю, что были превышены полномочия сотрудников милиции. В основном руководство, кто давал команду. Непрофессионально была применена физическая сила, спецсредства и оружие. И все жертвы, которые погибли, конечно, это будут на совести власти правоохранительных органов. Да, и характерный пример, когда с такой силой шло противостояние, мирное население в ответ не применило насилие, оружие, там, взрывов, там, докладок, смогли тоже отреагировать. То есть это показывает уровень сознательности граждан, которые находятся на Майдане.
Олег Воучик з Беларусі. Дарэчы, паводле дадзеных СБУ, Украіны актывісты атрымалі доступ да 1500 адзінак агнястрэльнай зброі і 100 тысячаў патронаў. Так абвясціла СБУ Украіны, абвяшчаючы пачатак антытэрарыстычнай аперацыі. Былы старшыня Верховнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб кажа, што адназначна ацэньвае апошнія падзеі ў Кіеве як крымінальнае злачынства ў выглядзе масавых забурэнняў.
Кого судить, як судить, я не ведаю. Правоохочих органов выстроили и сказали не пустить до Верховной Рады. Я не выконывали загады, и они отримали. И в этом загаде ничего дредного нема. Але зараз люди настолько стали нетерпеливы, узбуджены, что они, как кажут, до трех размовлять не збираются. Не пустишь, сами пройдем, не доси, сами заберем. Не то, что вот было ранее, неделю-две назад, или там багалися. Сегодня уже никаких там багалися. Нема. Сыхоть, и наш будет бойко. И бойко отбывался. Это страшно. Кто там виноват, конечно, кто больше, кто меньше. Мабыть, и с двух боков есть нарушения. Так, самое, какие потерпело, есть с двух боков. Потом уже следство скажет, когда оно будет. Але все говорит, такое будет следство. Или следство будет от улады Януковича, это будет одно заключение. Я в этом не сомневаюсь. Когда Янукович сойдет, то и заключение будет иншее.
Былы старшыня Верховнага Савету генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў працы студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларусы нясуць свечкі і кветкі да ўкраінскай амбасады ў Менску. Беларускія палітолагі і аналітыкі адзначаюць канец спадзяванняў на мірны варыянт развіцця падзей ва Ўкраіне. Аўтобусы Менск-Кіеў развярнулі на мяжы з Украінай. Украінскім спартоўцам у Сочы не дазволілі надзець жалобныя павязкі. Яны на знак пратэсту не выйшлі на спаборніцтвы. Беларускіх чэмпіёнаў алімпіяды на распараджэнні Лукашэнкі будуць забіраць з Сочы на прэзідэнцкім самалёце. Беларусь ацаніла кошт мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу ў 4 мільярды даляраў. Еўразвяз і Беларусь рыхтуюць новы фармат дыялогу пад назовам «Часовая фаза». Президент України Віктор Янукович обвестил 20 лютого днем жалобы в Украине. Кроу просто не може оправдати ніякі амбіції. Так виказався про трагічні українські події римо-католицький святар, білоруський ксьонц Юрий Барок. Меркаванні представників різних конфесій – православних, мусульман, римо-католіків і греко-католіків у Білорусі – вислухала Інна Студінська.
Прэс-сакратар беларускага экзархату пратаярэй Сергей Лепін спадзяецца, што менавіта святары, незалежна ад канфесіі, павінны захаваць цвярозасць розуму, чысціню веры і ўздзейнічаць на сваю паству.
К сожалению, на Украине некоторые части духовенства не удалось избежать ангажированности. Там есть священники, которые занимаются, скажем так, подстрекательством к бунту, к противлению, а значит и к насилию. Это, конечно, недопустимо. Но хочется верить, что хотя бы церкви, независимо от их принадлежности, сохранят трезвость ума и чистоту веры, и будут делать все возможное для того, чтобы их сограждане, чтобы их паства, исполнившись миром в своих сердцах, сложила оружие, прекратила вражду и вернулась к мирному гражданскому сосуществованию.
Рима-католицкий святар ксёнц Юрий Барок каже, что это трагедия Украины, проявы громадянской войны. Именно это улады спровоковали трагичные подеи на Майдане.
Отказывает, предусима, той, кто мою уладу. Зразумело, что уладу Янукович, партия региону. И, конечно, они спровоковали эту бойню. Но в Украине, там и вообще шли иерархи греко-католической церкви, и православная церковь Киевского патриархата, закликали до примирения, до спынения этого гвалту. В і конфесії в Україні не проявляють свою громадянську позицію, як зрештою і повинна бути. Ми, як сусіди, як і християнські церкви, повинні виказувати цю підтримку, солідарність, яка цей гвалт спинився і ще ж таки розпочався ніякий діалог, ніякі перемоги, бо кров просто не може продати ніякі політичні амбіції, тому, звісно, ми, християни, повинні не тільки молитися, але, напевно, повинна бути ніяка більш активна громадська позиція.
Декан Центрально-Заходнього деканату Білоруської греко-католицької церкви отец Євген Усошин каже.
Події, які тепер відбуваються на Україні, це велика трагедія для українського народу і так само для всіх людей. Ми, християни, покликані до того, щоб молитися за тих людей, які тепер терпять, молитися за мир і так само молитися за загинувших в цьому страшному супротистоянні. Це основне, хіба що, що тепер можна сказати.
Муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Республіці Білорусь Абу Бакір Шабанович лічить, що там, де льється кров, нема нічого релігійного. Те, що відбувається в Україні, це вже громадянська війна.
Ми смуткуємо і призиваємо у першу чергу своїх вірників, мусульманів, не вмішуватися, а усе розрішати перемовами, раз вибори. На жаль, в релігії не стримлюють політичні події. Влада там допустила багато недоречностей, але ж треба вирішати потребування народне не таким шляхом, не забойством, не огнем, не кривою, а годністю чоловічої. І треба притримлюватися у першу чергу Божих законів.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» муфтій Абу Бакір Шабанович. США уже скасовали візи некоторым украинским чиновникам, які мають непосреднее дочинение до уживання силы супрать митингоуцов на Майдане. Про гэта заявіў амбасадар США у Києві Джефри Паэт. Ми уже кажем, что все инструменты нашей политики теперь выкладены на стол, и я чакаю, что неузабаве з Вашингтону прогучаць новые заявы. Мы вельмі выразна дали зразумець нашу позицию относно осуджения гвалту у контексте Майдану. И у той же час выказаліся за тое, что право на мирный протест повинно быть оборонено, сказал Паэт. Хто виноваты у ахвярах падчас сутычак у Києві? За што ідзе змаганне? С такими пытаннями наш корреспондент звернулся до гарадзенцаў.
Мне больше кажется, что виновато правительство. Оно довело людей до такого. Блин, из-за них начали гибнуть люди, мне кажется, только из-за этого. Ну, наверное, они борются за права, может, свои, как-то за более их расширение каких-то их прав, там, за свободу свою.
Ну, не за справедливость там, в первую очередь, борются. Виновато государство в любом случае, за то, что они там что-то пытаются выяснить, что-то пытаются между собой решить, но ничего добиться толком не могут. Да, их поддержу. Ну, потому что они борются за справедливость, хотят, чтобы государство было намного лучше, а все только усложняется.
За дурдом. Ни за что они сражаются. А виновата Европа. Это все искусственно разожгли, и все это надо задавить.
Ну, не знаю, за свободу, наверное, как обычно. На что могут сражаться народ?
А кто отказан за это ахвяры? Все-таки 25 человек за сутки.
Правительство, наверное, кто же еще?
Я Украину люблю, я там каждый год отдыхаю. Для меня это просто дико. И кто там прав, виноват, я до сих пор понять не могу.
Ну, а за ахвяры этих людей кто повинен отказать?
Ну, правительство, наверное. Больше некому. Ну, а кто еще больше должен быть в отказе? Если народ недоволен, то значит кто-то виноват, а рыба гниет с головы, значит надо что-то делать.
Наверняка за свободу, чтобы идти в Евросоюз, но они сражаются против самих же себя, получается. То есть люди сражаются против людей, то есть милиция тоже люди. Даже не знаю, кто из них прав, кто виноват.
За свои права народ замагается. Ну да, у них как, они ж, каждый считает свое, что вот если они там вступят, да, у них будут одни права, если нет, то другие. И они хотят, что им больше, ну, что им лучше. То есть зато и пытаются бороться. Это вина тех, кто это сделал. То есть их, на их совести. Пускай если сами будут думать, что они убили 25 человек.
Вот кто виноват, я вам не могу сказать. Пускай политики решают. А за что там смогаются? За власть. Говорят, что это самое сладкое. Огонь, вода, а уж медные трубы лет как-то проходят. А люди бедные, ну что, мне их только пожалеть можно. Больше ничего.
Хто виноваты у ахвярах падчас сутычак у Києві і за што ідзе змагання? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Былінскі з Рэчыцы. Нашы чыноўнікі цяжка працаваць не хочуць, аддаючы перавагу стылю жыцця кляшчоў, выцягваюць з чалавека апошнія сокі. Многія з іх толькі тымі займаюцца, што ствараюць бачнасць бурнай дзейнасці. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў эфіры менш як праз 10 хвілінаў. Антыўрадавыя пратэсты ў Кіеве і іншых украінскіх гарадах спрычыніліся да моцнай актывізацыі прарасейскіх арганізацый у аўтаномнай рэспубліцы Крым. Корреспондент нашего радио Роберт Колсон, який недавно побывал у Крыме, поведомляет, что шмат якія организации этничных расейцев на полуострове почали домагаться узмацнения крымской автономии на выпадок, коли президент Виктор Янукович заключил некое компромиссное погоднение за позицией, якую крымские расейцы называют не иначе, як фашистовской, рассказывая Ян Максимюк.
Депутат крымского парламенту Сергей Шувальников, лідар Кангрэсу расійскіх абшчын Крыму і расійскага фронту, паскардзіўся нашаму карэспандэнту на тое, што ён лічыць дыскрымінацыяй расійскай мовы і культуры ў Крыме.
Мы видим сегодня фактически в попытках, как говорится, создать национальную идею Украины, защитить, будем говорить в кавычках, украинский язык, хотя я не знаю, от кого его защищать, идет просто вытеснение, дискриминация русского языка. Здесь четко прослеживается политический момент, чтобы лишить русских людей. Язык является, это главная идентификация русского этноса, русской нации, русского народа, лишить права помнить о том детей, молодежь, что они русские. То есть фактически уничтожение русской национальности и понятия «русский народ Украины».
Сказал Сергей Шувальников. У Крыме расейцы складают каля 58% насельництва, украинцы – 24%, крымские татары – 12%. Односины помеж гэтыми национальностями довольно напруженные. У городе Белогорску, яким проживает каля 18000 человек, кожная со сгаданных национальностей складае больш-менш трацину насельніцтва. Мэр Белогорску Альберт Кангіев, які з'яўляецца этнічным татарам і належыць да партыі рэгіёнаў прэзідэнта Віктара Януковіча, сказаў нашаму карэспандэнту.
Город многонациональный. Сегодня процентное содержание ранее депортированных граждан в нашем городе за 30%, то есть значительное количество. И зажечь спичку, условно, я так выражусь, в нашем городе очень легко.
Сказал мэр Белогорску. У листопаде, у День национального одинства России, Конгресс российских общин Крыму провел митинг. У Белогорску де принял резолюцию, у якой говорилося. Сегодня русские люди знов находятся в стане феодальной раздробленности, духовного заняпаду и панылости. Наше право на историю, культуру, православную веру, русскую мову нахабно топчатся. Мы чуем и бачим, як штораз частей гучать образливые выпады в адрес России и русского народу, не только з вуснов неонацистов, сябрав и прихильников партии «Свобода», але и от інших представников так званой украинской оппозиции и интеллигенции. Конец цитаты. 60 годов тому Крым был часткой Российской Федерации. 19 лютого 1954 году, каб адзначыць 300-годзе Пераяслаўскай рады, якая звязала Украіну з Москвой, савецкі ўрад перадаў Крымскую вобласць у склад украінскай ССР. Шмат хто з этнічных расейцаў у Крыме не траціць надзеі, што Крым вернецца ў склад Расіі. Якім чынам? Валерий Пад'ячы, лідар Расійскага народнага фронту ў Крыме, лічыць, што Кіев можа здаць у арэнду Крым Расіі як расплату за свае даўгі. Калі наш корреспондент запытаўся Пад'ячага, а што станецца з Крымам пасля заканчэння тэрміну арэнды, той адказаў.
На 99 лет я не думаю, что Украина столько времени просуществует, как независимое государство, поэтому Россия будет, потому что Россия это все-таки один из ведущих мировых игроков наряду с США, Китаем, Евросоюзом, то есть, поэтому будет ли Россия, это вопрос однозначно разрешается, а будет ли Украина, это, поэтому это в принципе устроило бы всех.
Сказаў Валерий Пад'ячы з Крыму.
Крымскія расійцы падтрымліваюць Віктара Януковіча і выступаюць супраць пратэстаў на Майдані. Крымскія дарогі абстаўленыя тысячамі рэкламных шчытоў, якія сцвярджаюць, што Крым выступае за стабільнасць і супраць экстрэмізму ды замежнага ўмяшання. Шчыты паставіла недзяржаўная арганізацыя пад назвай «Стоп Майдан», крыніцы фінансавання якой застаюцца невядомымі для шырокай публікі.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
19 лютага перадапошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў у Беларусі. Сёння выносілі рашэнне пераважна па прэтэндэнтах найвышэйшага роўню менскага гарадскога і абласных саветаў. Частка апазыцыйных кандыдатаў прайшла гэты рубеж, а іншым камісію ўключылі чырвонае святло. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Не прайшлі этап рэгістрацыі былы парламентары палітвязень Андрэй Клімаў, палітолег Ігар Драко, грамадская актывістка Тацяна Севярынец, юрыст Ганна Канапацкая, актывіст партыі БНФ Ілья Дабратвор ды многія іншыя. Адзін з лідараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк зарэгістраваны кандыдатам у Менскі гарсавет.
Меня зарэгістрировали, но много отказов очень у регистрации у нас. И причем отказы идут по заметным фигурам, по самым заметным фигурам. Ну, Лида Сагидулина в Витебске, Игорь Драко в Минске. То есть вот как раз люди, которые как-то себя проявляли. Видимо, просто идет установка, если ты где-то высунулся, значит, то всем, кому хотят, они всем отказывают. Говорят, эти люди не помнят, что они за вас подписывались и все. Так что история 12-го года парламентских выборов у нас тоже в Минске. Всех выше были, кроме Тани Короткевич.
Больше пошанцевало наместнику старшини партии «Справедливый свет» Валеру Ухналеву, филозофу Владимиру Подголу, наставнику Йосифу Матіюну, студенту Антону Жилко, яким уручать посвідчення кандидата у депутаты. Регистрация протягивается, а некоторые потенциальные кандидаты доведуются про свой лёс только у опошний день, 20 лютого. Сёння стало вядома, што Беларускі Хельсінскі камітэт і іншыя грамадскія арганізацыі атрымалі права накіроўваць сваіх назіральнікаў на любы выбарчы ўчастак. Гэта стало магчымым пасля таго, як 19 лютага Цэнтральная выбарчая камісія ўнесла змены ва ўласную пастанову аб назіральніках. Раней грамадскім арганізацыям не дазвалялася накіроўваць сваіх прадстаўнікоў на ўчасткі ў тых рэгіёнах, дзе яны не мелі першасных афіцыйна зарэгістраваных структураў. Беларускі Хельсінскі камітэт, згодна са сваім статутам, можа не ствараць ніякіх філіяў, нават абласных. І таму, калі б пастанову не адкарэктавалі, то БХК, як і шэраг падобных арганізацыяў, меў бы права дасылаць сваіх назіральнікаў толькі ў цэнтр выбаркам. Абсурднасць такога падыходу старшыня БХК Олег Гулак сёння выкладаў сябрам ЦВК. Пасля дэбатаў 7 чалавек выказаліся за тое, каб падправіць уласную пастанову. 4 проголосовали супраць. Спадар ГУЛАГ прокомментовал свободе вердикт ЦВК так.
Мне подается, что это законное и разумное решение, потому что из пункта гледжання здорового сенсу, на во что робить некие особые подходы, из пункта гледжання, скажем, открытости и голосности, это цалком укладывается. Безумовно, мы это отзначим нашим мониторингом.
Кіраўнік БХК покуль не может назвать докладную личбу своих назиральников, а з уже зарегистрованных поводля Центр Выборкаму наибольшую активность проявляют 3 громадские организации – «Белая Русь», «Федерация профсоюзов Беларуси» и «БРСМ». Выборы призначены на 23 соковика.
Вы на хвалях Радио Свободы. Еще раз нагадаю основное подзея дня. Беларусы нясуць свечкі і кветкі да ўкраінскай амбасады ў Менску. Аўтобусы Менск-Кіеў разварочваюць на мяжы з Украінай. Палітолагі і аналітыкі адзначаюць канец спадзяванняў на мірны варыянт развіцця падзеяў ва Ўкраіне. Украінскім спартоўцам у Сочы не дазволілі надзець жалобныя павязкі. Беларускіх чэмпіёнаў алімпіяды на распараджэнне Аляксандра Лукашэнкі будуць забіраць Сочы на прэзідэнцкім самалёце. Беларусь ацаніла кошт мазырскага нафтаперапрацоўчага завода у 4 мільярды даляраў.